Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер» с нами сегодня. Сергей Станкевич, политолог, историк, политик. Сергей Борисович, здрасте. Только я вас попрошу чуть-чуть притушить звук, а то я сама себя слышу.
Так, а вот я как раз вас слышу несколько...
А вот сейчас будете нормально?
Так, сейчас ничего не...
Вот, да. Хорошо. Сергей Борисович, вы, когда мы с вами обсуждали, что бы нам, значит, в эфире о чем поговорить, вы предлагали обсудить сроки спецоперации, имея в виду, что долго ли, коротко ли, а мне кажется, сейчас сложно говорить. Вот 83 дня сейчас, это много или мало? Я не знаю, честно говоря, уже.
Ну... Войну не стоит мерить понятиями «много» или «мало». Даже один день войны, на мой взгляд, это много. Вот. Лучше обходиться без таких крайних конфликтов, крайних форм конфликтов, которые неизбежны, к сожалению, в истории. А вот что касается сроков. Война, я вынужден об этом заявить на основе изучения истории войн, и вообще существовавших в мире, и в частности европейских войн, я вынужден заявить о том, что война закончится, когда выдохнется. То есть, когда произойдет, с одной стороны, критическое истощение ресурсов у тех, кто ведет войну, а с другой стороны, наступит усталость, которая подпитывает войну, пытается ее стимулировать. Причем в данном случае я говорю не о тех сторонах, которые непосредственно участвуют в войне, а о тех, кто участвует, но опосредованно, кто со стороны подпитывает войну, надеясь от нее выиграть. И вот когда и у них тоже наступит некое понимание тупика и усталость, и неготовность к продолжению. Вот когда такая ситуация возникнет, война выдыхается, и переговоры о мире начинают вестись всерьез. Так это всегда было. Кстати, на протяжении истории Европы за 1000 лет примерно, в ней в среднем каждые 40 лет была война. Представьте себе, в течение 1000 лет, в среднем каждые 40 лет была большая война в Европе. И вот именно для европейского континента, в первую очередь, эта тема крайне важна и крайне существенна. Ну и тут важный критерий для перелома от войны к миру, мгновенного перехода не будет, вот важно, чтобы перелом произошел, должна уйти вот эта героическая мифология битвы до полной, окончательной победы и героической гибели до последнего бойца. Вот эта мифология, нагнетаемая обычно средствами военной пропаганды, она должна уйти. Она должна...
А вы сейчас на кого намекаете? На российские СМИ или на украинские? Сергей Борисович, алло.
Ой. Сейчас участвовать ни в каких других войнах не было вот такого массового участия зрителей, аудитории, которые все это комментируют и разгоняют по социальным
сетям.
Я не
думаю, что люди, которые принимают решения, там, сидящие, будь то в нашем генеральном штабе, или в Пентагоне, или в Министерстве обороны Украины, они ориентируются на то, что кто-то что-то пишет в Фейсбуке. Когда вы говорите, что вот про геройство не надо и так далее. Ну, во-первых, про геройство пишут всегда, в любое время. Даже когда не было интернета и так далее. Вот, а это как бы идеологический момент. Другое дело, что когда вы как бы упрекаете, что если градус будет поменьше, то, соответственно, как будто бы это все начнет плавно заворачиваться. Вы намекаете на активность как бы пропаганды российской, украинской или какой, международной? Кто воспевает героизм и чей самое главное? Сергей Борисович.
Да, меня слышно?
Да-да-да, я говорю, на кого вы намекаете? Российская пропаганда, украинская, американская?
Героизм рознь. Я не имею в виду сейчас действительно обычное какое-то чествование реальных героев. А вот есть хороший пример у нас сейчас перед глазами, это разворачивается буквально вот в эти дни. Это история со сдачей оружия теми, кто защищался на заводе «Азовсталь». Почему это действительно важный момент, который отчасти может стать переломным? Дело в том, что здесь возникала уже по накачке с украинской стороны тоже такая, знаете, героическая мифология смертельного самопожертвования. Да? То есть, если бы дошло до этого смертельного самопожертвования для некого массовой гибели, то на этом возник бы миф, который требовал бы войны на много лет до конца, до полной победы, до последней гибели. Вот. Тот факт, что не произошло вот этого события, то, что нет возможности сейчас пропагандистски разгонять вот эту героическую мифологию, требующую от каждого пойти и сложить голову за ту или иную цель. Вот это хорошо. Я не исключаю того, что некоторые люди, их там 2000, и пока сложило оружие только половина, там еще должны остались сложить оружие и выйти руководители, и в том числе те самые военные иностранные специалисты, которые изнутри знают всю подноготную, все механизмы и скрытые пружины этой войны. Вот я не исключаю, что они в дальнейшем, за то время, что они там провели, в подземелье, могут пересмотреть свои взгляды на войну. И могут, наоборот, теперь помочь.
Кому? Алло. Алло.
Разворот, да, в сторону мира.
Но подождите, Сергей Борисович, давайте тогда по-другому посмотрим на это. Я не думаю, что военные, которые там сидят, высоко обученные, мотивированные бойцы, пересмотрят что-то. И я напомню просто, что их подозревают в жесточайших, жестоких пытках российских военнослужащих, что они как-то пересмотрят и, значит, будут матерью Терезой гуманитарную помощь раздавать. Точно совершенно нет. Эти люди обучены тому, чему они обучены. Профессиональные, военные и так далее. Но и высоко мотивированные, кстати.
Не только батальон «Азов», там есть и другие.
Естественно. Но здесь, понимаете, вот с «Азовом» тоже, запрещенным, тоже история интересная. Помните, когда, как это разворачивалось у нас? Сначала, значит, надо, Рамзан Кадыров говорил, мы готовы, там, все, значит, штурмовать, вычистить их, потому что там они вурдалаки и так далее. Потом что-то поменялось, начали говорить, что их надо там заблокировать, и многие восприняли это, пусть умирают там, все, за все свои прегрешения. Теперь они стали выходить, и многие говорят, что в этой связи проявляется определенного рода гуманизм, но если бы это было публичное, как бы, грубо говоря, публичное уничтожение людей, которых у нас считают военными преступниками, это было бы как раз, знаете, как демонстрацией того, что мы готовы мстить за то, что они делали с нашими солдатами. А если они выходят, да, их будут судить и так далее. Я понимаю эту логику. Их будут судить, чтобы та страна со своей стороны увидела, что, соответственно, в России хотят предать суду, в России работает право и так далее, они должны ответить по закону. А с другой стороны,
национальное право и международное,
да,
право.
Да, а с другой стороны, когда как бы части, которые продолжают украинской армии воевать, вот, они будут как бы видеть, что даже если ты совершил что-то такое страшное против, в отношении своего противника, то и пленных, которых ты берешь, то в конце концов может как-то так статься, ну, что тебя просто арестуют и все. Ну, и ты где-нибудь там будешь. Может быть, даже когда ты выйдешь и вернешься на родину. Вот в чем дело.
Не совсем так, не согласен. Во-первых, все доказанные преступления, особенно преступления с признаками вот этой садистской жестокости, они все должны быть расследованы, и тут не может быть никаких снисхождений. Но это, наоборот, другого рода сигнал, я в этом вижу. Вот эта коллективная сдача оружия, причем действительно самой обученной и самой мотивированной такой частью, военной частью, она демотивирует продолжение войны. Она демотивирует тех, кто, может быть, тоже размышлял, а может быть, не сложить оружие, а может быть, нет. А вдруг выстрелят в спину, а вдруг нет. А вот теперь посмотрят, что на самом деле лечат, на самом деле относятся в соответствии с нормами международного права, с Женевскими конвенциями, на самом деле дают связаться с родными, на самом деле самых жестоких будут судить, а вот тех, кто этой жестокости садистской не проявил, у них шансы на обмен. И вот эта картина, поверьте, она важна, потому что мотивирует вот этих вот продолжателей войны до последнего самого конца. Это неплохо. Я не скажу, что это какой-то решающий перелом, но это важный сигнал, который нужно правильно оценивать и правильно транслировать.
Не слишком ли много сигналов? Вот смотрите,
настаивать.
Да, сегодня 80 там
какой-то... немного. Их немного. Такого рода сигнал у нас пока один.
80 там какой-то сейчас, там, третий, по-моему, четвертый день спецоперации. Вот. А сначала начинали все с, как бы, декларации того, что это демилитаризация и денацификация. Потом стали постепенно возникать все равно вопросы. Вот есть у вас ощущение, что есть определенная недосказанность, и как будто бы нужно в большей степени расшифровывать, помимо того, что у нас воспевают героизм наших солдат, расшифровывать, а что мы там на самом деле делаем и какова наша цель. Потому что, понятное дело, что можно декларировать одно, но когда начинаются боевые действия, нельзя все это рассчитать от начала и до конца, потому что очень много сопутствующих каких-то факторов, которые влияют на ситуацию.
Очень важный вопрос вы задаете, может быть, самый важный, и спасибо за него. Так вот, что наверняка звучит сейчас у многих и наших радиослушателей, тех, кто вообще наблюдает за ходом событий в этом военном конфликте на территории Украины, звучат три вопроса. Зачем, как долго и что потом? Вот давайте я еще раз повторю эти три вопроса. Зачем, как долго и что потом?
Так.
И вот нельзя, чтобы мы долго мучились этими вопросами, не находя ответа, споря по каждому из этих трех вопросов, и ничего внятного на эту тему не слышали от политического руководства. Вот это...
Мы слышим, все идет по плану. Мы слышим, все идет по плану.
К сожалению, плохо. Какое-то время все идет по плану, можно съесть. Хотя все дальше это становится поперек горла, а дальше хотелось бы все-таки ответов. Какую политическую цель мы перед собой ставим? Как долго это может продолжаться? И что будет потом? Потому что ни одна война не бывает бесконечной. После войны наступит жизнь и нынешних поколений, и последующих поколений. Мы должны понимать, какова будет эта жизнь. Вот какого-то внятного политического нарратива, простите за это слово, но оно, кстати, правильное, научное и уместное. Так вот, никакого политической такой вот повести, такого рассказа о том, что есть, что будет и как дальше будем жить, вот его нет, и это плохо. Напомню еще одну важную вещь. Был такой виднейший теоретик войны, но он не только западный, а и так международный, всеобщий, Карл фон Клаузевиц, у которого главная идея была, и она абсолютно в актуальности, хотя он жил в далеком 19 веке, и размышлял.
Да что ж такое-то? У нас проблемы со связью сегодня. Попробуем перезапустить нашего спикера. Михаил говорит, вряд ли нам расскажут планы, тогда о них узнают наши оппоненты. Нет, Михаил, никто не говорит о том, чтобы генеральный штаб вышел и со всей ответственностью сказал, сегодня мы берем это, завтра мы берем это, завтра мы берем то. Я говорю о концепции. Потому что если вы вспомните, когда был нарратив про демилитаризацию Украины, тут же возникли вопросы, а насколько она успешно идет, если вертолеты украинские смогли проникнуть на территорию Белгородской области и, соответственно, там разбомбить вот это нефтехранилище, ну и другие инциденты тоже были. Да, Сергей Борисович, пожалуйста.
Так вот, должно быть доминирование политической стратегии над военной. Нельзя в ходе войны потерять политическую цель, которую ты по итогам военных действий хочешь достичь. Потому что сама по себе логика военных действий, вот они тут ударили, а мы тут ответили, мы такие жертвы понесли, поэтому мы теперь точно отомстим. Вот эта логика военных действий, она зачастую приводит говорил Карл фон Клаузевиц, к потере политической цели. И в конце концов обесценивает победу. То есть победа может превратиться в такую ситуацию, что она хуже, чем поражение.
Это как история с Азовсталью. На самом деле, я проследила заголовки иностранных средств массовой информации, как там это подносили. И там ряд СМИ, в том числе, которые нас признаны агентом, называть не будут, там заголовки звучат следующим образом. Батальон Азов, запрещенный в России, покинул Азовсталь, так как выполнил свою боевую задачу. Вот примерно так это звучит, понимаете? То есть там формально мы видим, что это проигрыш той страны, да, тактический проигрыш, естественно, что эти люди сдаются. Там это не называют сдачей в плен, а называют эвакуацией и преподносят как собственную победу. Хотя город они потеряли и так далее. С нашей стороны, да, мы видим, мы называем, что это, значит, люди, которые сдались, вот, но, соответственно, та страна преподносит это вот следующим образом. И еще, когда вы говорите, что должна быть, значит, политическая какая-то мотивация, политическое объяснение, важно понимать, что за политиками стоят еще миллионы людей, которые тщательно смотрят за тем, какие решения принимают политики. Я просто вам напомню Стамбул. Когда Мединский выходил и что-то там говорил, помните, что писали и говорили? А мы что, Хасавюрт 2 устраиваем в этой связи? А что мы устраиваем на самом деле? Куда ты... Вы устраиваете военную спецоперацию и идете сразу с проектом какого-то мирного договора? Какого? Тоже непонятно, что там было. Поэтому, ну, как бы осознают ли те, кто принимает решение, что за ними еще 100 с лишним там миллионов человек? Которые, которым тоже надо объяснять, которые тоже должны понимать, а что происходит на самом деле. Если нарратив нам понятен, да, там, 8 лет, там, ВСУ готовились, обстреливали эти территории и так далее, там, потом, Минск не сработал, и вот мы, значит, стали на защиту этих территорий, и вот делаем, а до какой степени мы что будем делать? И что потом мы будем делать с этими территориями?
Ну вот в этих вопросах, которые сейчас от вас звучат, мы полностью сходимся, да? Действительно, хотелось бы, чтобы нам объяснили. И, кстати, когда была ссылка на Стамбул и на стамбульский формат, да, переговоров, он, понятно, что был абсолютно предварительным. И бессмысленно от него многое требовать. Там самое важное, что там состоялось, это обмен письменными текстами крайних, максимальных предложений сторон. Там же с российской стороны не в письменном тексте, который российская сторона предъявила, там же не было никаких там хасавюрстовских идей. Там были идеи.
Многие прочитали в этом хасавюрте.
Ну, всегда будут желающие призвать к полной капитуляции и маршу на Львов, а дальше до Ла-Манша. Не каждый такой оратор заслуживает нашего с вами внимания даже. Вот. Поэтому спокойно, реалистично, не теряя из виду политической цели. А политическая цель, знаете, какая самая важная? Это сохранение своей страны. У нас другой с вами нет. У нас Россия за нами. Да? Да. Поэтому сохранение своей страны от распада и от внутреннего гражданского конфликта губительного. Это важная задача. Сохранение своего народа от деморализации, от обнищания, от бегства наиболее креативной части молодого населения за рубеж. Это тоже важная задача. Обеспечение не только возможности выживать для российского народа, но и какой-то реалистичной возможности развиваться, несмотря на экстремальные условия. Это тоже важная задача. Поэтому давайте отсчет вести от своей страны, от своего народа, от долгосрочных каких-то идей и целей, а не полыхать только местью и только греметь лозунгами. Кстати, лозунги, как правило, такого рода, что нет, будем биться, будем стрелять, дойдем до Ла-Манша. Эти лозунги звучат от тех, кто сидит на удобном диване и далек от линии фронта.
Я даже имен не будем называть, но я понимаю, о ком вы говорите. Вот кто там говорил, что А что там в НАТО, там 20 с лишним стран? И это для нас тоже, значит, не препятствие, не предел. Нет, а я не вижу, честно говоря, в вашем тезисе противоречий в отношении того, как бы, какие цели преследует Россия в истории с Украиной. Потому что, очевидно, совершенно, и об этом, кстати, тоже пишет иностранная пресса, американцы то ли недооценили, то ли намеренно делали так, что провоцировали Украину на вхождение в НАТО, что для нас считалось неприемлемым и очень чувствительным. Вот. Соответственно, Зеленский тоже, в общем-то, подзуживал и нагнетал обстановку, называя там Путиным врагом, там преступником, и вот это вот все. То есть очевидно совершенно, что пиар-компания была довольно спланированной. И глупо предполагать, что после этого ничего не будет в принципе. Вот, то есть если ты в твоем нарративе присутствует, что там, на Востоке, страна, которую ты считаешь врагом, на протяжении там уже долгих лет, то, соответственно, странно думать, что та страна не будет ни к чему готовиться. Вот в чем дело. Другой разговор, конечно, вот я хотела у вас спросить, как у политика опытного. Смотрите, был Минск. И вот говорят, там, Россия напала на Украину и так далее, и там подобное, и все. Но логика в следующем. И Украине все сочувствуют. Но логика в следующем. Допустим, если у европейцев и украинцев было представление о том, что с русскими невозможно договориться, здесь живут вурдалаки там, и так далее, то что мешало, предполагая, а там тоже опытные политики, сделать так, чтобы Минск выполнялся? Потому что понятно, что если в политическом плане внутри государство может там потерять, или политик может лишиться там собственного поста, как Порошенко, да, боялся же точно совершенно, что если он Минск начнет выполнять, то, соответственно, он лишится тут же своего поста. Но у тебя в нарративе ты сохраняешь жизни. Но 8 лет прошло, и почему-то ни Минск-1, ни Минск-2, ни формула Штайнмайера, никто никого не смог убедить к тому, чтобы это выполнять. И потом получилось то, что получилось. Могли же теоретически? Могли. Но почему-то дипломатия перестала работать. То ли переговорщики не те, понимаете, то ли эпоха другая, то ли просто расчет был на то, что нужно идти на обострение, и слишком много времени прошло, что на территории Европы не было никакой войны. Как вы это видите сами?
Ну вот вы упомянули НАТО, это действительно важный сюжет, и я напомню, что именно эта претензия по поводу того, что НАТО пытается освоить, интегрировать Украину и тем самым угрожать России, смертельно угрожать, это было как бы основным поводом для решения вопроса силовым путем. Но что здесь важно? Ведь понятно было, что Украину формально в НАТО не примут. И основная суть наших претензий последних, в том числе и заявленных письменно, состояла в следующем. Что НАТО производит военное освоение Украины, ну, да, даже формально не принимая ее в Союз, в Североатлантический альянс. Что строятся базы, что завозятся те или иные опасные виды оружия. Собственно, уже начинался завоз, например, британских ракет. Обучаются войска, переводятся на те или иные натовские стандарты. И как бы вот эта ползучая НАТО-визация Украины без формального членства, она и есть основная угроза.
Конечно.
То есть приближение к нам натовской военной машины, военной инфраструктуры рассматривалось как угроза, а не факт формального членства. Более того, это даже более опасный вариант, когда это идет в таком ползучем варианте без формального членства, потому что формальное членство добавляет некоторой ответственности коллективной, да? А вот здесь можно использовать полностью со свободными, развязанными руками в своих целях, в военных целях, территорию целой страны и ее армию, а коллективная ответственность блок за это не несет. То есть здесь мы с угрозой более серьезной, даже как по сравнению с формальным членством в НАТО, сталкиваемся.
Система у нас зависла немножечко. Я думаю, что мы после уже информационного выпуска продолжим. С нами Сергей Станкевич, историк, политик и политолог. Говорим про Украину. Несколько сообщений от наших слушателей. Неплохо так. Вначале спасаем Украину, а теперь себя сохранить задача, говорит Вегаслас. Но здесь как бы нет никаких противоречий, то есть, скажем так, еще со времен Российской империи так складывалось, что нам нужны были определенные буферные территории. Вот и все. Вот. А у логика Соединенных Штатов Америки, что любые пустоты должны быть заполнены. Вот. И никто не говорит о том, что наша задача сохранить Россию, потому что как люди, которые уехали из России и сейчас живут в других странах, говорят, что вот Россия развалится там на 30 мелких государств. 10-30 новости и обязательно продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Сергей Станкевич с нами, историк, политик, политолог. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК», в официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, смотрите, подключайтесь, смски пишите. Сергей Борисович, несколько сообщений от наших слушателей, хорошо, в режиме блиц, и потом ко второй части перейдем. Так, еще. Серми говорит, думать о своей стране, это в первую очередь удалять и не оставлять даже маленькую часть нацистской опухоли ни в каком виде. Оставим опухоль, будут метастазы, и страну потеряю в конце концов. Так, Зеленский мог, у него в Раде большинство, вместо этого он сдавал суверенитет, ездил по Британии, и там, видимо, советовали не мир, а подзуживали государство к тому, чтобы провоцировать Российскую Федерацию на конфликт.
По первому вопросу у меня нет ответа. Я не понимаю, что именно рассматривается как опухоль, вот, которую надо там хирургически удалять. А вот по второму вопросу, действительно, Британия одна из самых таких провоенно настроенных стран. Самая милитаристская пропаганда исходит именно от нее. Совершенно нелепо выглядит министр иностранных дел Великобритании, которая призывает превратить НАТО в глобального полицейского, выйти далеко за рамки там, Европы, взять весь мир под контроль, ну и так далее. То есть там полностью звучит из ее уст план по удушению и разрушению России. Это странная дама, непонятным образом оказавшаяся в этой роли, в роли главного дипломата Великобритании.
Просто
дискредитирует страну. Дискредитирует страну, я считаю, да. Вот. Что касается вот второго сюжета, да. Значит, действительно, сам Зеленский слишком глубоко, на мой взгляд, ушел в создание героического образа такого непреклонного бойца.
Но он продюсер, как? Он продюсер, он образы придумал.
Вот у него той мотивации, о которой я в первой части говорил, когда самое главное сохранить страну, самое главное сохранить народ, самое главное сохранить перспективу послевоенного какого-то существования и развития, вот эта мотивация пока публично не проявляется, надеюсь, где-то внутри она все-таки судит. А вот с точки зрения Европы появилась такая европейская тройка, которая вроде бы заинтересована в переломе вот этого военного тренда. Это Италия, Германия, Франция, это Марио Драги, премьер Италии, Олаф Шольц, канцлер Германии, и Эммануэль Макрон, президент Франции. Они, видимо, координируя неформально между собой усилия, они с разных сторон заявляют требования, заметьте, не призыв, а требования немедленно активизировать переговоры по мирному регулированию, сделать их конкретными и прийти к результату, то есть к какому-то соглашению об урегулировании в ближайшее время. Вот пока это никак не воплощено в какие-то дипломатические действия, пока это только сигналы, которые все-таки нужно правильно оценивать. Это хорошие сигналы, на мой взгляд. Они показывают, что чувство самосохранения в европейцах живо, по крайней мере, в опорных странах Европы, Италия, Германия, Франция, это чувство может все-таки стать поворотным.
Ну, можно я только здесь просто отмечу, что странно призывать к мирному урегулированию и при этом поставлять оружие воюющей стране, согласитесь.
Странно. Ну. Странно. Но заметьте, что вот почему сейчас в Киеве это не находит отклика. Почему? Потому что если идут действительно предметные переговоры о соглашении, тогда обычно происходят две вещи. Первое – прекращение огня, да? И прекращение, внимание, поставок оружия в зону конфликта. Вот поэтому действительно сейчас те в Киеве, кто рассчитывает, что принятый закон о ленд-лизе, дающий полномочия огромные президенту США поставлять любое оружие, и принятый буквально вчера уже пакет Байдена, это 40-миллиардный в долларах пакет, который может быть использован на военную и экономическую помощь Украине, что вот эти два сюжета, они, эти два инструмента, точнее, они повернут ситуацию. И теперь сейчас переходить к переговорам и останавливать вот эти самые поставки по ленд-лизу, оплаченные 40-миллиардным пакетом, не хочется. Вот, поэтому, конечно, и нет энтузиазма в речах президента Зеленского по этому поводу. Думаю, что все-таки придется перейти к переговорам, но, может быть, на каком-то следующем шаге, еще не на этом. Но не стоит недооценивать вот эти усилия, предпринятые в трех европейских столицах. Они стараются правильно.
Еще, Сергей Борисович, как вы помните, генерал Лебедь говорил, что любая война заканчивается миром. Вот, и это вопрос только времени, и вопрос времени и потери со всех сторон, кто участвует в конфликте. Вот, он, правда, говорил, так зачем, если можно договориться, зачем тогда воевать? Но очевидно, получается, что, скажем так, и Минск это показывает, был шанс остановить гражданскую войну в Донбассе, но Украина на это не пошла. Говорит, это вот Россия там, и так далее и тому подобное. Вот. То есть заинтересованности не было, потому что коммуникация – это процесс минимум двух людей. Вот. А здесь, в общем-то, было влияние европейцев на Украину, и они, я повторяю, мое глубокое убеждение, если бы хотели, могли бы повлиять на Украину. Вот. Но этого не произошло. С другой стороны, конечно, когда-то договор будет, очевидно совершенно. Но возможность переговоров и возможность заключения каких-то договоренностей, она обусловлена только двумя пунктами, скорее всего. Либо когда обе стороны готовы на компромисс какой-то взаимный, либо когда одна сторона побеждает другую сторону и принуждает другую сторону сесть за стол переговоров. Говорит, я теперь говорю, как ты делаешь. Вот и все.
Ну, есть и третий вариант, когда победить не может ни та, ни другая сторона, и когда принудить невозможно ни ту, ни другую сторону окончательно. И здесь действительно вступает в силу дипломатия высшего уровня. Поэтому не стоит нам пренебрегать любыми усилиями с европейской стороны. Напомню, вот вы упомянули там Минск-2 там, и прочие всякие формулы Штайнмайера. Вы не представляете, что сейчас творится в Германии. В Германии сейчас идет жуткая совершенно травля всех, кто был причастен к минскому миротворческому процессу со стороны Германии. Шельмуют Штайнмайера за его формулу. Пытаются шельмовать Восточный комитет немецкого бизнеса, немецкой политики, который выступал за экономическое сотрудничество с Россией. То есть всех, кто маломальски как-то выступал за мирное урегулирование, за продолжение экономического сотрудничества, за взаимопонимание, вот на них на всех идет атака. Мы что, присоединимся к этой атаке, да?
Нет,
мы объявим, что все это было впустую, что это все ненужное, ни в коем случае
нет,
нельзя.
Нет, как раз я же не говорю про объявление.
Не надо помогать борьбе с Россией, думая, что за Россию борешься. Вот это мой призыв, может быть, ко многим слишком ретивым нашим воителям. А еще об одной вещи я все-таки хочу сказать. Мы должны думать о том, как выживать нашему населению в этих экстремальных условиях, а условия становятся все более экстремальными.
Даже давайте скажем гражданам. Я так не люблю слово население, оно какое-то, знаете, отдает, что какие-то сидят чиновники и говорят, кто-то там населяет эту территорию, 17 миллионов квадратных километров.
Согласен,
давайте гражданам.
Согласен. Нашим согражданам, нашим соотечественникам, нашим братьям и сестрам. Так вот, ситуация становится все более экстремальной. И если уж у нас беспрецедентный, рекордный профицит бюджета, государств, о чем мы слышим каждый день по телевизору, почему бы о населении, о гражданах и соотечественниках, население сейчас, так, к сожалению, бюрократический термин, вот почему о гражданах и соотечественниках не вспомнить, почему не поднять планку необлагаемого налогом дохода семейного уже сейчас, да, но логичный же шаг. Почему, например, не отдать долг обманутым дольщикам и ограбленным вкладчикам нашим?
А чего вы хотите от офшорной аристократии, прошу прощения? Сергей Борисович,
Я адресую это депутатам Государственной Думы.
А, простите, такая... я перепутала, да, точно.
У нас есть такая категория, о которой вы забыли, как обманутые дольщики и ограбленные вкладчики. Давайте мы вот сейчас, имея такую бюджетную возможность, просто это не очень большие деньги, да просто вернем людям их деньги, трудом и потом заработанные, хотя бы только пенсионерам, начните хотя бы только с них. Вот выделите пенсионеров среди ограбленных и обманутых дольщиков и вкладчиков, и хотя бы им верните.
На политическом уровне
должно быть. А потом, может быть, и всем. Это не так много денег. Это невероятный акт справедливости со стороны нашего государства.
Сергей Борисович, да.
Более чем уместный.
Но для этого...
в Госдуме даже идеи такой не звучит.
Подождите, Госдума считает, сколько стран НАТО Россия может победить в случае чего. Что вы, и на телеэфиры ходят, я вас умоляю. Вот, чем занимается Государственная Дума. Здесь проблема в другом. Здесь проблема в том, что то, что вы перечислили, это совершенно очевидно, естественно. Но как называют контрактную армию? Контрактную армию называют армией мирного времени. То есть, когда операции происходят где-то там, как это было в Сирии, да, как это сейчас на Украине, и как будто бы всю остальную территорию государства это не должно затрагивать. Вот. И чтобы принимать вот те самые решения, которые были, а я напомню, несмотря на то, что все всегда ругали Набиуллину, это очень модно в нашем государстве, как раз-таки Центральный банк первый, кто, соответственно, понял, что происходит, и первый в режиме аврала фактически сделал так, чтобы экономика не порушилась. Вот. Но это были экстренные меры. А дальше должен работать Минпромторг, дальше должно работать полностью правительство, Государственная Дума должна работать. Но для этого все должны признать, что по-старому не будет. А в итоге получается, что, понимаете, логика какая? Ой, а мы не знаем, ну, может, что-нибудь получится все-таки. Ну, вот пусть там, то есть военные делают свое дело какое-то, но за военными должен быть как бы тыл в виде остального государства, государственных органов. А пока, простите, как выясняется, даже беженцы, которые уезжают сюда, у них возникают проблемы с получением вот этих карточек, там, пособий и прочее. Затулин в нашем эфире об этом говорил. Вот, он говорит, потому что люди не перестроились. Люди не перестроились на то, что нужно принимать другие решения. По дольщикам, по вкладчикам, неважно, по детскому питанию, потому что бумаги не хватает, там еще чего-то не хватает. Как будто бы в режиме ожидания все живут. А может быть, оно вернется на круги своя дальше? А если вот признать, что нет, как это сделал Центральный банк, скорее всего, тогда можно говорить о том, что что-то, какие-то изменения будут. Может быть, я ошибаюсь, не знаю.
Такое признание мы услышали не только от Центробанка, мы услышали еще и замечательное признание, помните, Валентины Ивановны Матвиенко, которая призвала дать полную свободу российскому бизнесу, отечественному нашему.
А то она выйдет с плакатом, да.
Бизнесу, и пригрозила, вот жаль, что пока не исполнила, выйти к Госдуме с плакатом.
Ей просто рассказали, что за это
бывает. Я хочу увидеть эту сцену. Это будет, несомненно, исторический момент. Вот. Но ведь никто же не откликнулся на этот абсолютно правильный призыв. Прозвучали банальные и дежурные фразы, что да, нужно немножко, может быть, где-то сократить количество проверок, но конечно. Тем не менее...
А за что же мы будем... Чем мы будем питаться, в конце концов, если нас лишат проверок?
На одну зарплату возвопило многотысячное наше чиновничество. На что теперь, на одну зарплату жить прикажете? Вот. И поскольку инерция колоссальная бюрократическая существует, с одной стороны, а с другой стороны, сверхцентрализация сохраняется, и все ждут или что все вернется, как вы сказали, или что кто-то сверху даст команду. Причем такую грозную команду, которую нельзя будет не исполнить, нельзя будет тихо саботировать, посылая наверх просто благостные отчеты. А до этого вот этот задавленный уже бюрократией и полузадушенный ковидом российский малый и средний бизнес, который сейчас действительно мог бы в значительной мере прокормить часть наших сограждан и продержать на плаву нашу экономику, он по-прежнему должного внимания и должной защиты от государства не получил. И призыв Валентина Ивановна Матвиенко пока остается призывом в воздухе. Я все-таки хотел бы увидеть действия какие-то, в том числе, кстати, и с ее законотворческой стороны.
Так, кто-то тут пишет, люди гибнут, причем тут дольщики, говорит 386-й. Ну, не то знаю, есть, люди гибнут, и проблема...
Не надо, согражданам и соотечественникам, ограбленным вкладчикам и обманутым дольщикам не стоит, особенно пенсионерам из их числа, не стоит вернуть государству долги, да? 737... Странная позиция, дорогой мой.
У меня складывается впечатление, что цель не договориться, а забрать просто всю Украину, тогда разговаривать ни с кем не придется, Финист говорит.
У меня такого впечатления не складывается, и официально наше политическое руководство отрицает наличие такой цели.
Ага, ну, вопрос. Наш слушатель Алексей говорит, малый бизнес, то, что малый бизнес – это панацея, это большой миф. Серьезное заблуждение.
Это никакая не панацея, абсолютно, тут я с вами согласен. Это возможность, у нас в малый и средний бизнес было вовлечено от 15 до 18 миллионов наших с вами сограждан, это по официальной статистике, и это возможность для 15-18 миллионов выжить, прокормить свои семьи и продержать на плаву некоторую часть нашей экономики. Но ни в коем случае не панацея, конечно.
Арестович вчера сказал, что до осени война точно не закончится. Алексей говорит, ой, я бы на вашем месте, честно говоря, ну, как бы нам в России ориентироваться на то, что говорит советник президента Украины, ну, простите, это не кумельфо.
Не самый авторитетный аналитик
конечно.
В среде международной.
Нет, может, он тренды, конечно, улавливает, но сам факт, простите, я все-таки за то, чтобы ориентироваться на официальные ведомства. Да.
То, что он говорит, это перформанс. Иногда не бесталанный, да.
От ЦБ зависит многое. С одной стороны, снижать ставки для активизации бизнеса. Нужно найти такую ставку ЦБ, чтобы и бизнес проявлял себя, и рост инфляции остановил. Так речь тогда идет о том, что в принципе... А, у нас опять отрубилась связь. Речь идет о том, что принципиально, да, государство, как бы экономическая модель государственная, она должна быть, скорее всего, должна измениться, государственная модель. Не потому, что мы должны вернуться к тому, что мы делаем машину без ремней безопасности, с розочкой на ручке переключения передач, то есть к москвичу, вот, а принципиально иной подход. То есть проблема, да, это уже это не офшорная экономика, уже не получится заводы, газеты, пароходы регистрировать в офшорах. Как регистрировали, так и, в общем-то, как выясняется, и потеряли свои там миллионы долларов. Но нужен тогда запал, понимаете, в чем дело? А этот запал есть даже бизнесмены, даже коммерсанты. Эти люди, скорее всего, рассчитывали на какую-то, как сказать правильно, не знаю, почетную старость где-нибудь на французском побережье. А тут не получается. Значит, чья воля-то нужна? Воля нужна государственная. Президент много раз говорил, помните, указы президента, что там эти майские указы, потом еще какие-то указы, потом еще какие-то планы, национальные проекты.
Ох, это уже, вот. Это уже осталось, увы, в прошлом.
А видите, как это можно? А видите, как можно заиграть? Деньги попилить и все, и все оставить в прошлом, потому что, ну, простите, у нас сейчас такие времена, а вы там, значит, думаете о том, чтобы куда-то там газовую трубу прокладывать.
Кто старые, да. Кто старые деньги помянет, а у нас
действительно.
Значит, вот здесь важная все-таки есть еще мифология, от которой я хотел бы предостеречь. Это мифология о том, что теперь должна быть мобилизационная экономика и мобилизационная внутренняя политика.
Поясните, почему?
Да здравствует неосталинизм. Вот ни в коем случае нельзя идти...
Да что ж такое-то у нас с этой системой-то? Не получается. 7373. Воля народа нужна, говорит Ефремов. Нет, подождите, Ефремов, государство – это и народ, и те, кто управляет народом. А воля должна быть это всех. Вот в чем дело. Если народ хочет, но те, кто принимает решение, не хочет, не может, или просто ему все равно, ничего не получится. Когда есть воля народа, поэтому у нас есть гаражная экономика. По разным подсчетам, до 45 миллионов человек заняты в гаражной экономике. Из них там 20 миллионов – это люди легализованные, то есть они имеют либо ИП, либо они имеют статус самозанятого. Это все есть. А все остальные люди – это про действительно про волю народа. 7373948, а что у нас там, не получается? Не получается, Сергей Борисович, нам дозвониться, а я предлагаю что сделать? Принести телефон мой, там есть номер Сергея Борисовича, вот, и, соответственно, ему набрать, если здесь не получится, набрать ему в, по телефону. 7373-948, Сергей Алексеевич, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, пожалуйста, Сергей Борисович.
Что получается, Сергей Борисович говорит, когда никакого внятного рассказа нет, что будет
да.
и как будет после так. специальной войны, это плохо. То есть он фактически предлагает, чтобы наш враг в лице Соединенных Штатов и Британии и тех, кто им подхрюкивает, знали о наших планах и политических целях после завершения специальной
войны операции
и смогли к этому подготовиться и вредить нам и так далее и тому
спасибо,
подобное.
Спасибо, принято, Сергей Алексеевич. Сергей Борисович, наш слушатель говорит, что когда мы называем проблемы, что значит, политическое руководство не говорит о наших планах по спецоперации, о наших планах о том, как стране жить дальше в политическом и экономическом плане, то это, в общем-то, лучше, нежели оно это говорило, а наш враг Соединенные Штаты Америки тогда будет все знать.
Я же не призываю выдавать какие-то военные, стратегические или тактические планы. Куда марширует одна колонна, какие там оружия, куда да. перебрасывается. Я о другом говорю. И мы с вами об этом говорили, о том, что политические цели должны звучать, которые мы все, и армия, и народ в целом, считали бы правильными и достижимыми, и оправданными. Вот эти политические цели мы хотели бы услышать. И мне кажется, это совершенно разумное пожелание. Вот еще все-таки одну вещь я должен сказать. Нам не нужна сейчас ни в коем случае мобилизационная экономика и мобилизационная внутренняя политика. Полный окончательный зажим всего и вся, чтобы никакие критические голоса нигде не звучали. А патриотическая критика, направленная на самосохранение страны, она должна звучать. Вот, и не должна рассматриваться как какая-то вражеская деятельность. И мобилизационная экономика, она предполагает, что люди должны забыть обо всем и работать в три раза больше за зарплату в три раза меньше. И что это должно происходить принудительно, да, с запретами. С,
мечта капиталиста, мне кажется. Работать да. в три вот, раза больше и получать в три раза меньше.
Вот ничего подобного, никаких таких экспериментов над нашей экономикой не надо проводить. И я надеюсь, что никто таких планов не вынашивает. Хотя призывы в социальных сетях я такого рода слышу.
Да кто
я думаю, что это серьезнейшее историческое испытание, которое сейчас выпало на долю России, через которое она проходит, она завершится ни в коем случае не цивилизационным каким-то государственным проектным поражением России. Она должна, Россия выйти должна из этого испытания обновленной, несомненно, гораздо более подготовленной к 21 веку, к его реалиям, и найти какой-то стратегически верный путь дальнейшего развития уже в том новом геополитическом окружении, которое возникнет. И не надо усугублять свои проблемы хотя бы для начала. Вот не надо набрасываться сейчас на Финляндию. Сейчас появились желающие оскорблять, сыпать оскорблениями в адрес Финляндии и грозить ей ядерным оружием и так далее. Не надо этого делать. В составе НАТО уже сейчас есть страны, такие как Венгрия, Италия, например, там Франция да. и так далее, которые ведут себя, будучи членами НАТО, достаточно разумно и конструктивно. Вот не надо плодить себе врагов и усугублять свои проблемы. Найдем общий язык, если будем ответственными, разумными, дальновидными и рациональными людьми.
А Штаты нам враг или нет, Сергей Борисович, в вашем понимании?
Вот я даже Соединенные Штаты Америки сегодня готов назвать конкурентом и противником, а термин «враг» не торопился бы употреблять, потому что враг – это обязанность некой долгой борьбы на десятилетия, пока человек не перестанет быть врагом человека или государства. А противник – это нечто более приходящее, это нечто более тактическое. Я думаю, что и с Соединенными Штатами Америки после, правда, уже Байдена, возможен новый диалог. Но пусть Соединенные Штаты в свою очередь созреют для этого диалога. Пусть в свою очередь избавятся от этой страсти, порочной страсти во всем мире наводить свой американский порядок.
Сергей Станкевич был с нами, историк, политик, политолог, несмотря на странную историю со связью, все-таки First Tales. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова.
Побеждаем.
Побеждаем. Скайп мы победили, да. Давайте сейчас новости послушаем, потом Макс с Мариной, я к вам приду в 2 часа. И сегодня, кстати, в продолжении темы Финляндии, у нас будет финский эксперт Йохан Бекман в «Умных парнях», поэтому не пропустите.